Денис Бабич. Вендобиоты. В последнюю субботу августа меня разбудил телефонный звонок. Я еле продрал глаза и посмотрел на часы. Было около 7 утра. Я с негодованием схватил трубку, мысленно подбирая самые мерзкие эпитеты, которыми планировал наградить звонившего. Когда я увидел номер на мониторе, то мое негодование сменилось удивлением. Мне звонил директор Центра подготовки космонавтов Матвей Александрович Степанов. Меньше всего в этот час я ожидал звонка от человека, с которым мы сотрудничали много лет назад, и сотрудничество это, надо признаться, было весьма плодотворно. Что ему вдруг понадобилось? Подумал я тогда, пытаясь собрать мысли в кучу.
«Долго спишь, старик?»
Со свойственной бесцеремонностью и понебратством поприветствовал меня директор, когда я сонным голосом, намекая на неуместность беседы в столь раннее время, сказал «Алло».
«Есть к тебе дело».
«Что за дело?»
— фальшиво зевнул я.
«Очень интересное дело. Приезжай сейчас в ЦПК, обсудим».
«Сейчас? Неужели нельзя дождаться понедельника?» — возмутился я.
«В понедельник уже приступаем к работе. А сегодня соберемся, обсудим».
«Послушай». Я понемногу стал выходить из себя от подобной наглости. «Я сейчас в деревне в 200 километрах от Москвы. У меня последние 2 дня отпуска».
«Знаю».
Весело перебил меня директор, как будто отпуск в его понимании был чем-то отвратительным, и поэтому его окончание надо было чуть ли не праздновать.
«Моя машина с шофером уже у твоего забора».
Я вскочил и выглянул в окно. Черный внедорожник терпеливо поджидал меня среди зарослей черноплодной рябины.
«И сегодня же доставит обратно»,
словно прочитав мои мысли, добавил директор. Я понял, что сопротивление будет абсолютно бессмысленно, хотя меня так и подмывало нарушить планы этого наглеца и послать его подальше вместе с его интересным делом и с его шофером. Но вспоминая о предыдущем нашем сотрудничестве и о тех преимуществах, которые оно дало мне в плане профессионального роста и написания диссертации, я решил проглотить это насилие над своей персоной и подчиниться.
«Но мне надо собраться. 7 утра, все-таки суббота. Я заложил твои сборы в хронометраж встречи», —
деловито произнес директор.
30 минут на завтрак и наводные процедуры у тебя есть».
Через 30 минут внедорожник, поднимая столбы пыли, понесся к Москве. В 10 утра у здания медицинского корпуса Центра подготовки космонавтов меня встретил директор. Он, широко улыбаясь, расставил руки и обнял меня, как будто эта встреча и для меня была большим праздником.
«Рад тебя видеть, пойдем!»
Прогремел он, и мы поднялись на 3-й этаж. Когда я вошел в просторный кабинет, я был несколько удивлен. За длинным дубовым столом сидело 3 важных господина. 2 из них я видел впервые. Судя по их приветливым лицам, они представляли либо Министерство обороны, либо Федеральную службу безопасности. 3-м же был мой руководитель, главный врач Института Сербского Завьялов Алексей Павлович.
«Он-то откуда здесь? Да еще и в выходной!» — удивился я.
«Ну вот, товарищи!»
— вошел вслед за мной Степанов.
«Разрешите представить лучший специалист в области экстремальной психологии. О нем я вам и рассказывал. Весь эксперимент «Галилей» 1,5 года держался на его методике выживания. Алексей Павлович не даст соврать».
Мой руководитель кивнул. Я сел напротив него, одарив вопросительным взглядом.
«Роберт Георгиевич?»
Уже более официально обратился ко мне директор.
«Хотим предложить вам участие в долговременном эксперименте».
Я пожал плечами. «Ну, если мое руководство не будет против...» Мой работодатель помотал головой.
«Оно не будет против», —
тоже помотал головой директор.
«Оно будет всеми руками за».
Главврач снова кивнул. «А что за эксперимент?» — на всякий случай уточнил я.
«Долговременный полет», —
кратко сообщил директор. «Я уже курировал один ваш полет», — ответил я. «В принципе, могу курировать и этот».
«Только не курировать», — перебил меня директор, — «а участвовать».
«В каком смысле?»
«В качестве члена экипажа».
Я не знал, что ответить, и продолжал вопросительно смотреть на директора.
«В качестве космонавта?» —
— наконец произнес я.
«Именно».
«Странное предложение».
Удивился я, не зная, отказаться ли мне наотрез или наоборот, зубами уцепиться за такой шанс.
«А что, других космонавтов в вашем ведомстве нет?»
«Конечно, есть», — улыбнулся директор. «Но длительность полета настолько необычна, что мы решили внедрить психолога непосредственно в экипаж».
«И какова же длительность?» — насторожился я.
3 года. Полтора туда, полтора обратно».
«Куда туда?»
Я почувствовал, что решимость принять предложение тает с каждым новым словом директора. С другой стороны, я прекрасно знал, что в России уже много лет разрабатывается программа полета на Марс, и длительность пути туда и обратно как раз и составляет около 3 лет.
«На Марс?» — уточнил я.
«Видишь ли...»
— вкратчиво начал директор.
«Эта информация настолько секретна, что даже при такой фигуре, как глава целого института...»
Он кивнул в сторону моего руководителя.
«Я не могу об этом говорить. Но пока можешь считать, что на Марс».
Быть первым человеком, высадившимся на Марсе, это, несомненно, то высшее достижение, о котором многие мечтают всю свою жизнь. Но я не принадлежал к числу космических романтиков. Тем более, что первые полеты куда-либо, как правило, оканчивались неудачей, например, гибелью всего экипажа.
«Это, конечно, очень заманчиво», — медленно проговорил я, параллельно придумывая, как бы отказаться от неожиданного предложения. «Но 3 года выкинуть из жизни? У меня ведь работа, семья».
«Ну, насчет работы не переживай. С твоим работодателем мы уже договорились», — перебил меня директор. «Да», — кивнул Завьялов. «Можешь считать это длительной командировкой». «А насчет 3 лет жизни», — продолжил директор, «эта командировка будет очень щедро оплачена. 300 миллионов рублей. По 100 миллионов за каждый год полета. Причем первые 100 миллионов будут выплачены еще до начала экспедиции, чтобы семья на 3 года не осталась без кормильца, так сказать».
Я опять замолчал, не зная, что ответить. Я вообще был не из тех, кто быстро соображал, когда ему предлагают астрономическую сумму в обмен на вероятную скорую гибель.
«Подумай», — опять заговорил директор, — «на всю жизнь будешь обеспечен».
Я понимал, что такие щедрые предложения не делаются просто так, без какого-нибудь громадного подводного камня. И мне не терпелось узнать, что же это за камень.
«Хотелось бы услышать подробности», — неуверенно начал я.
«Ну вот, по глазам вижу, что согласен», —
неожиданно заключил директор.
«А сейчас мы попросим нашего уважаемого Алексея Павловича покинуть наше собрание. Его разрешение на командировку ценного сотрудника получено. После чего мы продолжим по существу».
Мой руководитель встал и, неловко раскланившись, попрощался.
«Теперь по существу», — продолжил директор. «Это товарищи из Министерства обороны».
Он показал на 2 таинственных участников совещания. Товарищи приветливо кивнули.
«Ты знаешь, как выращивают искусственные алмазы?»
— неожиданно спросил меня директор.
«А их выращивают?» — удивился я.
Директор усмехнулся.
«Здесь, на Калужской?»
— директор махнул рукой в сторону окна.
«Есть институт кристаллографии. Там выращивают искусственные драгоценные камни. В специальном ангаре под огромным давлением и при высокой температуре. Как ювелирные изделия эти камни ценности не представляют, но для промышленных нужд это самое то. Ты примерно представляешь, в каких областях используются алмазы?»
«Вроде в лазерных установках», — неуверенно ответил я.
«Правильно», —
ответил директор.
«А знаешь, почему лазерные установки используются в медицине и промышленности, но не используются в качестве оружия в военных целях?»
«Честно говоря, я тоже иногда задаю себе этот вопрос», — признался я.
«Потому что для боевых лазеров нужны очень крупные алмазы. А таких на нашей планете мало. Единицы. А теперь попробуй вспомнить из курса школьной астрономии, на какой планете Солнечной системы необычайно высокое давление и температура?»
«Вроде на Венере», — предположил я, немного подумав.
Похолодевший взгляд директора заставил меня вздрогнуть.
Разве возможен пилотируемый полет к Венере?